Все не так! Все не так, ребята!
Добрейший всем день. Что-то у нас свистит, это наушниками свистит здесь. Прошу не свистеть в зале сюда. Придется всех вывести отсюда. Мы не будем выводить отсюда ни чат, ни авторов СМС и прочих сообщений. А Светлана Ростоцова, вот она теперь вот как товарищ Сталин на московских процессах, смотрит через окошко, как все тут происходит. Вот. И мы с вами сейчас начинаем наш суровый процесс и суд над красным командиром Яковом Тряпицыным, уничтожившим город Николаевск. Это ДВР. Такое это образование ДВР, которое было. Ну ладно, начнем, пожалуй.
Добрый день, да. Значит, вы выбрали из предложенных активистами нашей группы в Фейсбуке, выбрали это дело. Ну, я надеюсь, что не пожалеете, хотя дело совершенно жуткое. Мне пришлось читать довольно много всяких воспоминаний людей, которые это пережили. Дело в том, что практически сразу после этой истории, уже в 22-23 году, в эмиграции и на Дальнем Востоке, и в Европе те, кто до нее добрался, появляются различного рода воспоминания, собираются эти воспоминания в сборники. У Куприна, скажем, есть рецензия на один из таких сборников. И, ну, совершенно жуткие там подробности. В общем, все это мне очень напомнило те мои подростковые годы, когда я читал сборники материалов Нюрнбергского процесса, вот о зверствах фашистов и их пособников. Вот очень все это напоминает. Но начать хочется с города Николаевска. Он основан как Николаевский пост. Первоначально всего 6 казаков там находилось. Во время экспедиции еще даже не адмирала будущего, адмирала Невельского, замечательного исследователя Дальнего Востока. И довольно быстро, поскольку место, выбранное для этого поста, оказалось удачным в очень многих, значит, направлениях и значениях, то довольно быстро на месте вот этого поста возникает город Николаевск, ну, названный так в честь на тот момент царствовавшего, естественно, Николая Павловича. Проходит 40 лет. И вот, как описывает, значит, один из проезжавших через Николаевск, его тогдашнее состояние. 5 июля 1890 года я прибыл на пароходе в город Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего Отечества. Амур здесь очень широк, до моря оставалось только 27 верст, место величественное и красивое. Но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид заброшенного вымирающего города совершенно отнимают охоту любоваться пейзажем. Николаевск был основан не так давно, в 50-м, известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. В 50-е и 60-е годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем. Наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов. Селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя. По-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем Бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией народцев, продажей понтов. Понтов, на самом деле, но у автора написано через «о». То есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. На пути от Хабаровки до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов. Здесь они не скрывают своей профессии. Один из них, показывавший мне золотой песок и пару понтов, сказал мне с гордостью: «И мой отец был контрабандист». Эксплуатация народцев, кроме обычного спаивания, дурачения и т.п., выражается иногда в оригинальной форме. Так николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с геляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал. Угу. Но гелики — это нивхи, это коренное население, да, Сахалина. Нивхи, да. Я прочитал не только потому, что это Антон Павлович Чехов, я думаю, что многие узнали, это первая глава «Острова Сахалин», но и потому, что на самом деле вот эти нравы, описанные Чеховым за 30 лет до тех событий, о которых мы сегодня говорим, они, в общем, имеют большое значение для понимания того, что там произошло, потому что состав населения через 30 лет во многом будет такой же. Это уголовники, осевшие после Сахалинской каторги на материке. Это люди самых сомнительных профессий и нравы. Нравы действительно очень и очень жестокие. Там были и до революции тоже. Надо сказать, что история города Николаевска, она такими, по такой синусоиде. То расцвет, то закат. То рассвет, то закат. И Чехову не повезло попасть туда в период, вот, который он описывает, период очередного запустения, связанного с тем, что Николаевск лишил своего административного статуса, а нового не приобрел. Но вот, значит, как раз вскоре после того, как Чехов проехал, начинается очередной подъем в Николаевске, связанный с тем, что начинается практически промышленными масштабами вести золотодобычу. И он превращается в такую вот столицу российской Аляски, если угодно. И к моменту революции это крупный город с населением около 15 тысяч жителей.
Но это всегда золотая лихорадка, она приносит...
Конечно, такой, конечно.
Расцвет, но не приносит смягчения нравов.
Смягчения нравов никакого, хотя в далекой перспективе, может быть, что-то и произошло бы, потому что за эти годы строятся учебные заведения, строятся какие-то другие такие вполне себе мирные. То есть город, что называется, цивилизуется и очеловечивается. Ну, а дальше гражданская война на Дальнем Востоке, гражданская война партизанская. В 18-м году в ходе общей интервенции на Дальнем Востоке появляются японцы. А затем в 20-м году принимается вот это вот достаточно спорное и далеко не всеми принятое решение создать на Дальнем Востоке Красный Буфер, вот эту самую Дальневосточную Республику, которая формально совершенно отдельное образование, да, которое не имеет...
себя оправдала.
Вроде... С точки зрения...
Для большевиков.
Да, для большевиков, конечно, с точки зрения стратегии и тактики большевиков, этот Красный Буфер себя оправдал. И когда он себя оправдал, то был ликвидирован, соответственно, позже. То есть это формально демократическое государство без четко выраженного какого-то вот такого вот партийного руководства, потому что в руководстве ДВР есть и большевики, есть и анархисты, есть и беспартийные, есть и представители каких-то либеральных организаций. А к этому времени на Дальнем Востоке вовсю идет партизанская война, которую ведут красные партизанские отряды, и люди постарше, наверное, в школе на уроках пения пели вот эту дальневосточную партизанскую, да, по долинам и по взгорьям, которая вовсе даже в...
Ну да, она выросла из Дроздовского марша.
В девичестве Дроздовского марша.
Из Дроздовки, да.
Да, ну а тут мы-то пели, естественно, шли, значит...
По долинам и по взгорьям.
Да-да-да, приамурских партизан. И вот эти самые отряды приамурских партизан представляют собой партизанскую такую вот вольницу. Они сходятся, расходятся, сливаются, разливаются, раскалываются на несколько, потом из этих осколков иногда вырастают свои отдельные крупные отряды. У каждого такого отряда свой трибунал, своя контрразведка, и каждый такой отряд живет, естественно, грабежом местного населения, потому что больше ему жить нечего.
Да.
А дальше начинается попытка из этих отрядов собрать некое подобие регулярной армии, которую предпринимает первый военный министр Дальневосточной Республики. Мы все помним второго, Василия Константиновича Блюхера, хорошо.
Да.
А первым военным министром был Генрих Христофорович Эйхе, брат гораздо более известного
Роберта
Эйхе. Да.
Двоюрный,
да, они не родные братья. Вот. И вот Генрих Эйхе, в частности, пытается сплотить вот эти вот отряды, нарезать им, как говорится, зоны ответственности. И вот одним из таких отрядов командует Яков Иванович Трепицын. личность совершенно феерическая. Значит, совсем еще молодой человек, ему 23 года в 2020 году, но у него уже за плечами достаточно бурная биография. Он в свое время с отличием окончил 4-классное городское училище, но там, видимо, возможности семейные и финансовые не позволяли, он становится рабочим, он работает на железной дороге, по-моему, помощником машиниста он работает. Затем начинается в 2014 году Первая мировая, в 2016 он попадает в армию. Поскольку он имеет незаконченное среднее образование, вообще, видимо, человек способный, юркий, сообразительный, его посылают учиться в школу прапорщиков. 16-й год, чудовищная нехватка офицеров, особенно младших.
Прапорщиков военного времени, да.
Да, это 3 месяца, как правило. В Брусиловском прорыве гибнут эти вот прапорщики, подпоручики, да и на других участках фронта гибнут. И вот фронт пытается таким образом восполнить запас младших офицеров за счет выдвижения вот таких вот хоть немножко образованных, энергичных, способных молодых солдат. Значит, дальше он попадает, он с первых дней, что называется, оказывается в Красной армии. Дальше он там с войсками Комуча сражается в районе Самары. В конечном итоге его заносят на Дальний Восток, на подпольную работу, там всякие приключения, из тюрьмы ему удается бежать. Он прибивает к партизанскому отряду, сначала рядовым бойцом, потом там становится одним из командиров, уходит, взяв с собой часть бойцов, поссорившись с командиром. Вообще он обладал, видимо, достаточно склочным характером, потому что минимум дважды за короткое время он уходит из партизанского отряда, забрав с собой своих людей, поссорившись. Второй раз это будет со знаменитым впоследствии Сергеем Лазо, он палается, от него уйдет. Вот. Так вот, значит, вокруг трепится. Она собирается такая вот очень разношерстная компания. Собственно, в этом смысле любой дальневосточный партизанский отряд собой представляет вот такую вот разношерстную компанию, где есть и идейные люди, и случайно прибившиеся, и уголовники самого разного разбора. То, что произойдет потом, будет иметь в советское время официально вполне негативную оценку. Вот для того, чтобы понимать официальную позицию советской историографии по этому поводу, я зачитаю отрывочек из более чем официозного издания. Это 5-томная история гражданской войны в СССР, том 5, 60-го года издания. Вот что там говорится. Одним из проявлений анархизма являются действия Трепицына, возглавлявшего партизанские отряды в низовьях Амура и его штаба. Трепицын отказался признать директиву о создании на Дальнем Востоке буферного государства. Чистая правда, ему идея ДВР совершенно не нравилась. Во время перехода отряда из Николаевска на Амуре, захваченного японцами, в мае 1920 года в Амурскую область Трепицын и особенно его ближайшие помощники производили аресты и расстрелы мирных жителей, партизан, в том числе коммунистов. Трепицын и члены его штаба были арестованы и по приговору суда расстреляны. Оказывается, в 50-70-е годы на Дальнем Востоке среди местных историков-краеведов велась борьба за реабилитацию Трепицына, но, так сказать, официальные всякие органы на этой борьбе ставили жирный крест. Хотя, вот, например, что Генрих Христофорович Эйхе, доживший до этих годов, он умер, по-моему, в 68-м, естественно, что он пережил лагеря, понятное дело, и так далее. Вот что он пишет местному историку, сотруднику Хабаровского, по-моему, краеведческого музея, Прибылову, в 63-м году. Дело Трепицына сложно не только потому, что его запутали тогдашние деятели Приморья и Преамурья, а сделали они это, как мне думается, больше всего по недомыслию. Я не питаю больших надежд, что если вы с другими товарищами напишете еще одно письмо, вопрос тут же будет разрешен, и при том в том духе, как это предполагаете вы. Николаевский инцидент имел в то время серьезное значение, выходящее за пределы буферной ДВР. По целому ряду объективных и субъективных причин, вокруг Трепицына и его действий образовался такой невероятно запутанный, противоречивый клубок мнений, суждений и даже документов, что разобраться в нем надо еще много времени и много трудов. Это совершенно справедливо.
Справедливо, но туманно.
Туманно, но дело в том, что Эйхе прекрасно понимал, есть официальная позиция. Официальная позиция — Трепицын и его подручные, анархисты, они вот в том числе и большевиков убивали, а не только представители там бывших эксплуататорских классов. классов, да, там, да, японцев, да, и так далее. Вот, значит, а самое главное, вот что ставили Трепицыну в вину за одним числом уже расстрелянному. Дело в том, что уничтожение города Николаевска и уничтожение там и мирных жителей, японских военнопленных, в конечном итоге было использовано японцами в 20-м году как повод для оккупации северной части Сахалина и вообще для восстановления своего военного присутствия на Дальнем Востоке. Что же, собственно говоря, произошло? Значит, в январе 20-го года в город Николаевск, представляющий собой, ну, в общем, фактическую столицу тех самых краев Приамурья, Нижнего Амура, подходит отряд Трепицына. Большое на тот момент войсковое соединение. Значит, Трепицыну удастся создать к весне 20-го года в своем вот этом вот районе, где он действует. Ну, он это называл дивизией. И по организационной структуре действительно дивизия, 5 полков. Но по численности личного состава это скорее нормальный такой хороший полного кадрового состава полк. Около 2000 человек у него было. Штыков в основном, сабель было немного. Но была своя артиллерия, была своя медчасть, были свои собственные тылы. И уж, конечно, трибунал, контрразведка и заградотряд. Как вы понимаете, вся основная сволочь именно там довольно быстро туда и отфильтровалась. Значит, в это время в городе находятся незначительные силы белых, около 300 человек. Там находится незначительный отряд японцев во главе с майором Исикава, порядка 350 человек. И находится некоторое количество мирных жителей японцев, которые там находятся, ну, потому что всякие там бизнес-интересы и так далее. Там не только японцы, там и китайцы, и корейцы есть, никого там только нет. Значит, Трепицын начинает штурмовать город, и в конечном итоге, когда удастся захватить крепость Чнырах, это крепость, которая прикрывает город со стороны моря, а это доминирующая высота, туда, соответственно, так сказать, артиллерию затаскивают, ну и город, по сути, защищать больше невозможно. Тут майор Исикава вспоминает, что в свое время был отдан приказ японским воинским начальством о том, что мы здесь не участвуем в сваре русских, мы представляем интересы императора, мы нейтральные. И майор Исикава сразу говорит: так, вот указания, которые у меня есть, мы нейтральные, пожалуйста, дайте нам гарантии, что вы нас трогать не будете. Трепицын радостно эти гарантии дает, после чего город, по сути, без особенных проблем уже берут. Японцев действительно не трогают, но начинается совершенно жуткое преследование белых, особенно, конечно, офицеров вот из этого небольшого отряда, и вообще всех, кто не вписывается в концепцию пролетарского государства. Да? Я не буду зачитывать, я мог бы это сделать, отрывки из воспоминаний тех, кто это пережил. Поверьте мне, что это делается масштабно, то есть за отдельные дни бывает, что убивают около 100 людей. Это только то, что подсчитано. И совершенно зверскими, изуверскими способами это происходит. Причем среди гибнущих есть и женщины, и дети. То есть идет такая вот тотальная зачистка. Исикава, наблюдая все это, в какой-то момент понимает, что договоренности договоренностями, но следующие будут они. А уйти ему некуда, потому что Амур скован льдом, и пролив скован льдом, и бросить мирных жителей он тоже не может. Он понимает, что либо надо мученически ждать, пока, значит, тебя предопределят к закланию, либо надо попытаться что-то сделать. И в середине марта, в ночь с 11 на 12 марта, японцы пытаются поднять мятеж и использовать фактор внезапности. И первые дни им это более или менее удается. Они, в общем, ну, определяют, так сказать, ситуацию и владеют инициативой. И Трепицын тяжело ранен, и даже есть вот свидетельство, что он просил там товарища его пристрелить, но вот они не стали этого делать. И погибли или ранены некоторые другие руководители трепицынского отряда. Но тут приходит, значит, из глубины с материка приходит один из полков Тряпицынской дивизии во главе с командиром полка Будриным, и тому удается взять ситуацию под свой контроль. Японцы побиты, разбиты, и около 170 человек из них захвачено в плен. А дальше, к весне, когда постепенно начинается ледоход, и становится понятно, что вот-вот, собственно говоря, и пролив откроется, и, значит, Амур уже вскрывается, Тряпицын, который за это время много чего успел наворотить, он понимает, что японцы, скорее всего, придут. И принимает решение эвакуировать часть населения из города, а оставшуюся часть населения и город просто-напросто уничтожить, чтобы он не достался захватчикам. Вот, собственно говоря, о его намерениях прямой текст, его, можно сказать, текст. Всем органам власти на Дальнем Востоке Российской Федеративной Советской Республики говорит радиостанция РНЛ из Николаевска на Амуре. 1 июня 2020 год. Товарищи, в последний раз говорим с вами. Оставляем город и крепость. Взрываем радиостанцию. Уходим в тайгу. Все население города и района эвакуированы. Деревни по всему побережью моря, в низове Амура сожжены. Город и крепость разрушены до основания. Крупные здания взорваны. Все, что нельзя было эвакуировать, что могло быть использовано японцами, нами уничтожено и сожжено. Командующий округом Тряпицын, начальник штаба Лебедева.
Мы прервемся на 5 минут, и потом это жуткое дело будем разбирать.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, мы продолжаем это дело, дело уничтожения города Николаевска. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Мы да, продолжаем. Вот. Все-таки я не понимаю мотивов вот такого вот рьяности, вот такое...
Ну вот, вообще Тряпицын один из тех якобинцев таких вот типичных, которые считают, что если народ не соответствует революционным идеалам, то этот народ надо привести в соответствие путем, так сказать, пропалывание грядки, как бы это ужасно ни звучало. Ну и плюс он будет на суде говорить о том, что уничтожение города имело военный смысл. Вот, собственно, эта радиограмма, которую я перед перерывом начал зачитывать, вот ее последняя фраза. На месте города и крепости остались одни дымящиеся развалины, и враг наш, придя сюда, найдет только груды пепла. Ну, не только враг, нашел еще горы трупов, которые просто плыли по реке, и которые лежали на пожарище и так далее. Значит, та часть мирного населения, которая была взята с собой, была пароходами отправлена вверх по Айгуни. Все это в конечном итоге будет происходить в селе. У меня вылетело сейчас из головы, я извиняюсь, так бывает, историческое его название. А сейчас это село имени Полины Осипенко. Его в 1939 году так назвали, когда Осипенко погибла. Да. Дело в том, что вот этот легендарный перелет Грязодубова, Осипенко и Росковой, он заканчивался в тех краях. Угу. Они же там на вынужденном посадку пошли, они проскочили Комсомольск, где они должны были, и в результате у них там уже топлива не хватало. В общем, сейчас село имени Полина Осипенко, крупное село. И вот туда, значит, эвакуированы пароходами мирные жители, а военные идут берегом сначала Амура, потом Айгуни. Очень трудный переход, и в ходе этого перехода зреет заговор. Это не первый заговор против Тряпицына и его банды. Это второй, как минимум, потому что первый попытается организовать вот тот спаситель, по сути, Тряпицына, командир полка Будрин. Но Тряпицын, сказать, его опередит, и Будрин и его сторонники будут схвачены и расстреляны. Тогда же, когда будут расстреляны японские военнопленные, многие мирные жители, в том числе и некоторые бойцы Тряпицынского отряда, и не только будринцы, но и те, кто там на гоптвахте находился. Ну, не на гоптвахте, гоптвахта не было, я имею в виду в тюрьме, как на гоптвахте за всякие нарушения. Ну и в конечном итоге бывший начальник местной милиции Иван Тихонович Андреев вместе с группой единомышленников, он по прибытии в конечный пункт Тряпицына и его окружение просто-напросто арестовывает. Все обошлось, что называется, без единого выстрела, и принимается решение его судить. Сейчас историки, исследующие этот вопрос, спорят о том, действовал ли Андреев, что называется, на свой страх и риск, или есть версия, что он выполнял негласные указания из Хабаровска, так сказать, коммунистического руководства, которое от этой одиозной фигуры хотело таким вот образом избавиться. В любом случае, иногда апологеты Тряпицына пишут, вот, его схватили, устроили комедию суда, там чуть ли не, так сказать, толпа выкриками его приговорила к расстрелу, ничего подобного. Был изображен суд. Изображен достаточно тщательно. Сейчас я буду его протоколы цитировать. Протоколы велись достаточно добросовестно. Другое дело, что это был суд революционный. Вот, говорят, там не было защитника. Ну, дело в том, что в это время вообще, так сказать, защиты не очень. Но, как мы с вами увидим, было и предварительное следствие, и даже некое подобие прений сторон. Сторон не было, прения были. Дальше я цитирую документы, за которые хочется сказать спасибо двум историкам. Одному дальневосточному, к сожалению, уже покойному Виктору Григорьевичу Смоляку. Его сын собрал и издал книгу, которую отец готовил, но не успел подготовить, где «Междоусобица» она называется, где очень много интереснейших свидетелей об этом деле. И ныне здравствующему историку из Новосибирска. А дело в том, что многие документы были потом отправлены в Новосибирск, в столицу Советской Сибири, и они сейчас там хранятся в Новосибирском государственном архиве. Вот Алексей Георгиевич Тепляков, соответственно, опубликовал. Вот я цитирую документы. Общим собранием гарнизона 6 июля сего года постановлено избранный состав для народного суда для рассмотрения виновности Тряпицына его приспешников дополнен представителями от всех граждан, а именно по одному делегату от 25 человек, как от товарищей партизан, так и от всего прочего гражданского населения. Ввиду сего военный ревштаб предлагает всем частям войск, организациям и союзам приступить к немедленным выборам своих представителей в состав Народного суда, исключительно для рассмотрения дела Тряпицына и его приспешников. Народные представители, снабженные мандатами, должны явиться завтра, 8 июля, к 8 часам утра в помещении Следственной комиссии. То есть, видите, да, 103 будет в конечном итоге судьи, 103 суд 103, так его и называют. То есть, это такой вот революционный, избранный в соответствии со специально для него придуманной процедурой суд делегатов различных представителей. Были делегаты даже от отряда корейцев, который входил в состав вот этой вот Тряпицынского соединения. Вот отрывок из протокола предварительного следствия. Оно сутки продолжалось. Допрашивали Тряпицына и других ближайших его приспешников. Вот протокол. Как осуществлялось судопроизводство, имеется в виду во время тряпицынских вот этих трех месяцев? Судил трибунал. А как действовала следственная комиссия, что она вообще делала, меня это не касалось. Я санкционировал приговоры. Кто предписывал аресты и чем они вызывались? Следственная комиссия сама производила аресты, вела дознание. А кто арестовывал, я не знаю. Контрреволюцию нужно уничтожать. Правда, мне было известно, что иногда арестовывались некоторые люди лишь по подозрению. Но я не вмешивался в дела других. Я давал общие указания. Как это осуществлялось в деталях, меня не касалось. Он врет. На суде, в частности, показаниями, в том числе и подсудимых, и свидетелей, будет четко показано, что Тряпицын еще как вмешивался и поручал своим людям, так сказать, проведение террора, так что никакого общего руководства. Все он достаточно детально руководил. За что вами был арестован Будрин? Будрин был арестован за организацию китайского отряда с неизвестными целями. Позднее выяснилось, что этот отряд был создан для свержения существующей власти. Вопрос следователя. Вашей власти? Тряпицынской или советской власти? Помета. Обвиняемый не отвечает. За что были арестованы большевики Мизин, Бакланов, Ковалев и Березовский? Ответ. Они были взяты по заявлению Биценко, это один из к тому времени уже погибший в перестрелке, один из самых мрачных палачей Тряпицына. Они были взяты по заявлению Биценко на гарнизонном собрании за то, что готовили заговор против существующей власти. Как? И они тоже заговорщики? Да, они подозревались в организации выступления против ревштаба и исполкома. Получив от Следственной комиссии копию приговора, я дал распоряжение о приведении приговора в исполнение, не интересуясь, есть ли достаточно данных для обвинения или были ошибочные подозрения. Вот видите, он занял такую совершенно четкую позицию. Я вообще руководил, да, а там что там делали на местах, товарищи, у меня до этого руки не
доходили. Я им доверяю, все, да.
Вот. Я им доверяю, хотя даже при такой позиции он иногда признает кое-что. Не говорили... Вопрос. Не говорили ли вам некоторые члены исполкома о вреде диктатуры и о том, что вы приблизили к себе недостойных людей, не внушающих доверия? Почему вы освободили от наказания явных преступников вроде Лапты, это кличка, был там такой Яков Рогозин, каторжник, и Нехочина? Ответ. Они были нужны и полезны фронту. Лапту я знаю очень хорошо. Нехочин, по словам Лапты, был ему крайне необходим. Рыжов был пощажен, потому что уходил на фронт командиром корейского отряда. За Лаптой я знаю тяжелое преступление. Скажу только, что он, несомненно, достоин расстрела. Вот так вот.
Ой.
Да, вот да, такой полезный человек, но, безусловно, достоин расстрела.
Ну да.
Почему вы не пресекли бесчинство Беценко? Я об этом ничего не знал.
Ага.
Но ведь вам было известно, что Беценко ранее служил в калмыковской контрразведке. Он не служил, скорее всего, в калмыковской контрразведке. Он там был арестован, как подпольщик, и, похоже, выдал своих товарищей, за это его отпустили. А может, и служил. Как же вы оказали ему такое доверие, назначив командиром заградительного отряда? Мне стало известно про это, когда Беценко был уже на фронте. Суд. Начинается суд, допрашиваются подсудимые, каждому дали слово, и для последнего слова дали возможность. Допрашиваются свидетели. В конечном итоге вот те самые псевдопрения. Суд приступает к суждению о виновности, и по каждому, а в первый день судят около 10 обвиняемых главных, по каждому любому из членов суда предлагается выступить. И вот что записывает секретарь в протоколе. Трепицын. Желающих высказаться за, нет, имеется в виду за его невиновность. Против высказывается несколько ораторов, указывающих, что всякие прения излишни. Членам суда, как и всему народу, преступления Трепицына видны, картины его деятельности яснее, чем может дать судебные материалы обвинительной речи. Достаточно вспомнить о наполненной трупами Амгуни, о горах трупов, которые вывозились на катерах на фарватер в Николаевске, о полутора тысяч трупов, брошенных на льду Амура после японского выступления, о шайке уголовных преступников, с которыми Трепицын пьянствовал у себя в штабе, вспомнить, что вдохновлением уничтожения населения был Трепицын, что всем известно и всем ясно станет, что ему может быть вынесено только одно наказание смертью. Рядом с Трепицыным была одна страшная женщина. Это вообще такой характерная примета гражданской войны. Да,
гражданских
вот,
войн.
Гражданских войн. И вот гражданская жена при командире, которая, так сказать, отличается чуть ли не большим рвением, чем он сам. Некая Лебедева. Она чуть старше его, судя по всему, хотя точную дату рождения ее установить не удалось, но она, похоже, около 95-го года. Пензенская гимназистка, эсерка-максималистка, за участие в покушении на пензенского губернатора отправлена на Нерчинскую каторгу, была там вместе со Спиридоновой, с Фанни Каплан. Ну, а потом дальше в подполье была у Лазо, причем у Лазо она, похоже, была его связным с той частью его отряда, которая состояла из патентованных уголовников, и они ее очень ценили. Сейчас она беременна, ее и расстреляют. Беременную, это, конечно, так сказать, не красит этот суд, но что было, то было. Желающих высказаться за нет. Против высказывается несколько ораторов, указывающих на злостность, преступность подсудимой, упорно отказывающихся от всех возмодимых на нее обвинений. В то же время, да, она на следствии такой позиции. А я женщина, что я ничего не знал. В то время, как каждый гражданин, каждый член суда знает, что она во всем работала совместно с Трепицыным, в делах имеются фактические доказательства ее участия, единогласно смертная казнь. Вот из тех, кого еще осудили, значит, такой там был уголовник, уже пожилой ему, под 70, Трубчининов, который был одним из главных палачей. За, нет, против, несколько слов смеш. Что тут говорить, всем известно, мясник сам говорит, а он на суде так сказал, да, мы привычные, типа, рубить. Сам говорил, что рубить голову ему в привычку. Вот он, уголовник, он несколько раз сидел в тюрьмах за чисто уголовные преступления, то есть он сахалинский сиделец бывший. В конечном итоге принят приговор. Следующий приговор, так... Привести приговор над Трепицыным, Ниной Лебедевой, Железиным, Сасовым, Трубчаниновым, Мацевили, Павлуцким и Харьковским в исполнении сегодня, 9 мая. Это ошибка, на самом деле, 9 июля. Место и время приведения в исполнение приговора представить военно-революционному штабу с присутствием 7 представителей от Народного суда. Одного из обвиняемых, старого подпольщика по прозвищу Дед, настоящая фамилия Пономарев, приговорили к заключению, не стали казнить. За высказывается много членов суда, обрисовывающих Деда как идейного и старого советского работника, подчеркивающих, что ни в делах суда, ни в каких-либо других материалах нет ни одной строки, указывающей на незначительную хотя бы его преступность, напоминающих, что недоброжелательное отношение к Деду несознательной массы объясняется его должностью в Николаевске, комиссар продовольствия, и выражающий уверенность в том, что старый преданный работник, всю жизнь работающий для народа, не изменит этому народу на старости лет. В конечном итоге еще несколько заседаний уже после расстрела проведет суд. Вторая порция тоже практически одни расстрельные приговоры. Всего расстреляют 23 человека. А дальше, видимо, не желая дразнить вот эту вот партизанскую массу, остальных довольно много, несколько десятков вообще оправдают, несколько десятков приговорят к заключению, но их отправят в Хабаровск, они по дороге разбегутся и разбредутся по разным партизанским отрядам. Вот такая вот история. Город Николаевск, в конце 20-х названный уже официально Николаевском на Амуре, придется отстраивать практически полностью, потому что в городе осталось одно каменное здание после Трепицына, это тюрьма, и несколько деревянных домишек на окраине. Все остальное, город полностью сгорел, был целенаправленно уничтожен. Там есть описание в деле, как, так сказать, бочки с керосином закатывали в здание, как динамит закладывали. Ну и крепость тоже была уничтожена. Японцы с Северного Сахалина уйдут в 25-м только году, когда будет заключен договор между РСФСР и Японией, уже СССР, конечно, и Японией, будет, собственно, дипломатическое признание Японии Советского Союза. Ну, вот, в принципе, вот такая вот история. Сейчас ведутся многие споры по фактам, ведутся споры о том, насколько японцы действительно обиделись и решили оккупировать Северный Сахалин и, соответственно, часть Хабаровского края из-за Трепицына или воспользовались этим как поводом. Но надо сказать, что как раз вот через несколько дней после инцидента в Японии произошли очередные парламентские выборы. Победила на них, как и на предыдущих, партия Риккен Сюйкай. Это, ну, такая консервативная партия, друзья конституционного правительства, дословно переводится. И, значит, оппозиция тут же начала нападать, вот как же так, как же вы допустили, как же погибли наши такое люди. Творится, да. А выяснилось, что из-за того, что в Японии не было ледокольного флота достаточного, и флот не мог пробиться, японцы тут же заложили мощный ледокол уже в 21-м году, его спустили на воду для того, чтобы впоследствии вот не было таких инцидентов. Сейчас есть несколько памятников в Японии, вот погибшим в этом инциденте. Японцам имеется.
Да, а история гражданской войны толковая еще не написана.
Ну, я боюсь, что нет.
Не написана. Хотя пишется так с разных сторон, пишется по крупицам, а это свести в какой-то обозримый труд не удается никак. Мы вам предлагаем несколько дел дореволюционных.
Да, это вторая половина 19 века, но специально подобраны дела так, чтобы показать какой-то аспект тогдашнего правосудия.
Ну вот, например, начнем. Да. Дело об убийстве жены губернского секретаря Александра Виноградовой, 1862 год. Осуждение здесь по косвенным уликам.
Да, это очень интересное дело. Вот дореформенный еще суд, но он очень старается быть беспристрастным. Если вы выберете, покажем, каким образом.
Другое. Дело по обвинению крестьянки Феодосии Букреевой в наведении порчи на людей. Тот же 62 год. А это судебная реакция на суеверие.
Очень интересный случай, достаточно массовой истерии в одном селе, и вот как суд пытается своими действиями вообще людей призвать к благоразумию.
Дело об убийстве, процесс по делу об убийстве девочки Сары Мадыбадзе. 1879 год. Это доказывание лжесвидетельства.
Это знаменитое кутаистское дело, два великих адвоката, Александров и Куперник. И вот как именно они работали, доказывая в суде, что свидетельские показания, на которых строится обвинение местных евреев, что это все лжесвидетельство. И суд в результате это принял.
Четвертое – это дело об убийстве псаломщика Кедрова, 1994 год. Тайные исповеди, понятие укрывать.
Да, вопрос тайной исповеди.
Да, это важнейший вопрос, до сих пор актуален, да. Очень много где. Судебное разбирательство по делу о гибели парохода «Владимир», 1895 год. Комплексная экспертиза.
Да, это сложнейшая экспертиза по делам о судовождении.
Вот, пожалуйста, дорогие мои друзья, голосуйте, и в следующее воскресенье вы услышите...
Что-нибудь из этого.
Да, что-нибудь из этого.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.